Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и начну с указа Владимира Путина, президента Российской Федерации, о дне траура в России. Он объявлен завтра. Прочитаю текст указа. В результате пожара, происшедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: первое. Объявить 28 марта 2018 года днем траура в Российской Федерации. Второе. В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации. Третье. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. Четвертое. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Это пункт номер 5. Перед тем, как этот указ был подписан, в Кемерове прошел народный сход. Тысячи людей собрались возле здания областной администрации. И там работал в том числе и наш корреспондент Александр Капков. Сегодня же в Кемерове работал и президент Владимир Путин. Ну и нам удалось поговорить с некоторыми людьми, которые собирались там в Кемерове, в частности, с Сергеем Рыбки. В его программе сегодня удалось поговорить с Игорем Востриковым, который потерял в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» свою семью, жену, сестру и троих детей. Вот фрагмент их разговора, который был сегодня в эфире.
Я не знаю, я просто вижу, как нас водят вокруг заноса, обманывают. То есть, наверное, это надо было вчера, вот эту всю тему делать, когда люди реально лежали, да, то есть, получается, заходить и смотреть. Ну, естественно, никто не пускал, ну, по моргам, то есть, хотя целый день там стояли, дежурили. Сегодня непосредственно, то есть, я уверен, что они просто были уже готовы ко всему этому. Ну, то есть, они предложили, а типа, давайте поедем, посмотрим, что там в моргах творится. И сейчас, ну, соответственно, группу собрали, группа проехала, естественно, она, ну, группа подтверждает их слова, да. Ну, как бы основные места посмотрели, получается, ну, действительно, ну, все, да, вроде все сходится там.
Простите меня по-человечески, по-мужски за вопрос за этот. Вы своих родственников забрали? Вы знаете, где
Нет.
они? Нет еще. Но
Нет.
есть какие-то сведения
Нет.
о том, где их искать?
Однозначно мы знаем, где они погибли, потому что, ну, до последнего момента можно было спасти еще их. Вот, значит, они задохнулись в кинотеатре, после чего никаких тел никто не выносил, но был потом еще, ну, как бы большой такой пожар. Вот. И сейчас это предлагают, ну, что же вы нам не верите, ну, зачем же нам врать, ну, зачем же нам обманывать, давайте поедем, посмотрите еще, убедитесь сами, то есть предлагают всем.
Игорь, то, что на площади сейчас происходит, там есть какие-то конфликты с полицией, с ОМОНом, потому что я вижу фотографии, гораздо больше стало полиции, чем на предыдущих фото. Что сейчас происходит? Есть ли задержанные?
Простых людей тут два раза всего лишь, наверное, больше. То есть очень много полиции. Откуда они все взялись, абсолютно без понятия. Но
столкновения, как бы, конфликты, вот, задержания.
Нет, конфликтов абсолютно никаких нет. У нас, то есть, понимаете, как бы цель, мы же там не какая-то оппозиция, которая пришла там с любыми способами, там, не знаю, свергать. Мы люди просто убитые горем, которые пытаются получить свою правду. И, соответственно, не потерявшие рассудок.
Это был кемеровский бизнесмен Игорь Востриков, который потерял в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» свою семью. Я напомню, что люди собрались к администрации Кемеровской области с тем, чтобы, во-первых, потребовать наказания виновных в том, что произошло. Во-вторых, люди просто не доверяют той информации, которая была распространена по официальным каналам. Я напомню, что официально 64 человека погибли, из них 41 ребенок, и люди, которые собрались в Кемерове, не склонны доверять этой информации, полагают, что жертв может быть гораздо больше. Эта информация пока не нашла никакого своего подтверждения. Вот для того, чтобы проверить сведения, возможно, о том, что власти скрывают истинное количество погибших, была организована группа из людей, которые собрались на площади, и эту группу провезли по всем кемеровским моргам для того, чтобы они сами посмотрели, есть ли там большее количество людей, скрывают власти или не скрывают. Ну и после того, как эта группа вернулась, удалось нашему корреспонденту поговорить с вот, членом добровольной инспекции, проверявшей морги после пожара в Кемерове, Андреем Васильченко. Вот фрагмент беседы.
Я приехал сюда из села, из Яшкинского района Кемеровской области. Наше село потеряло двух человек. Анфиса Кляйн 30 лет и 12 лет Дарья Сараева. Они уже официально погибли. Я почувствовал себя беспомощным перед толпой. Эта толпа 2 часа назад меня выбрала, чтобы я поехал, во всем убедился сам. Я думал, они мне поверят, но люди не хотят. Люди хотят какой-то крови, люди хотят танцев на трупах. Люди хотят фанатично верить в то, что вбрасывается в интернет. Люди хотят больше трупов. Это какой-то ужас. Я хочу, чтобы их было не 64, я хочу, чтобы их не было вообще. А люди хотят, чтобы их было 350. Это преступление против человечности. Таким образом, мы не сможем объединиться всем городом и начать как-то противостоять. И мне ужасно трудно, жалко об этом говорить. Игорь сам меня выбрал. Я сказал, Игорь, я поеду. Я его не знаю, сегодня познакомился с ним первый раз. В 9 утра выбрали общественную группу. Игорь сам нас, 5 человек отправил. И вот теперь он мне сам не верит. Я понимаю его горе, это ужасно. Но то, что произошло сейчас, для меня просто шок.
Это был Андрей Васильченко, член добровольной инспекции, проверявший морги после пожара в Кемерове. Ну и вот фрагмент беседы с другим участником добровольной инспекции Артемом Зайцевым.
Я не понимаю, зачем было выбирать инициативную группу из тех людей, которых вы сами выдвинули. Поехали, проверили ту информацию, которая существует в СМИ, хотели сами удостовериться, действительно ли 355, там 400, 500, 700 трупов. По факту их реально в списке 64, на месте их оказалось чуть меньше, потому что часть трупов вывезли, начали захоронение уже. Я был уверен, что жертв было намного больше. Сейчас я удостоверился, возможно, какие-то останки, фрагменты тел еще не нашли. Может быть, их и 300 там погребено на самой Зимней Вишне. Но сам факт того, что я не вижу тех родных, которые потеряли своих близких, и никто из них не может сознаться. Если их 350, 500, 700, 1000, где эти близкие люди, которые утверждают в том, что цифра расходится? Кому-то, возможно, интересно в каких-то своих политических целях пытаться взбаламутить толпу и пытаться им в уши вкручивать ту информацию, которая им нужна.
Это был Артем Зайцев, добровольный участник добровольной инспекции, которая проверяла морги после пожаров в Кемерове. Ну и уже после этой инспекции власти подогнали 3 автобуса к площади для того, чтобы все желающие могли проехать по тем местам, которые как будто бы не проверила добровольная инспекция. Кроме этого, устроили перекличку, сколько кто людей потерял, ну, родственников, близких. В сумме насчитали 85 человек, пропавших без вести. Эти данные, насколько понимаю, тоже будут проверять, перепроверять. Это то, что происходило в Кемерове. Ну и сегодня же вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который сделал неосторожное заявление, заявив Игорю Вострикову, что он просто разжигает страсти в толпе, не зная, что Игорь Востриков потерял всю свою семью, уже после всех событий, которые там происходили, включая совещание с президентом, вышел к людям Сергей Цивилев, попросил у них прощения и встал на колени перед кемеровчанами. Это то, что происходило во время народного схода. Ну и напомню, там работал сегодня и президент Российской Федерации, и встречался также с инициативной группой. Кроме этого, был в больнице, где общался с теми людьми, которые пострадали во время пожара в торговом центре. Позже встретился с инициативной группой, провел совещание со всеми, кто работает сейчас над устранением последствий этой трагедии. Ну и вот фрагмент как раз общения президента с инициативной группой в Кемерове.
Я сейчас был в больнице, в том числе разговаривал с одним из пожарных, который людей спас. Он сказал то же самое. В таких зданиях вообще нельзя. Вот он, человек, который занимался, сам в больнице оказался, не дышался угарным.
Вот эти закрытые двери, это было что, я не знаю, борьба с неплательщиками. Хорошо, а если человек в туалет захотел, просто детей закрыли, допустим, дети пьют кока-колу, что-то еще, то есть, да, в кинотеатре пришли отдыхать, двери закрыты. Это возмутительно, даже без наличия пожара. А при наличии пожара, это просто, ну, я не знаю, как, ну, раньше были газовые камеры, получается, вот, очень похожая ситуация, потому что люди задохнулись.
Здесь следственная группа работает, 100 человек пройдут по всей цепочке. Начиная с тех, кто давал разрешение, кончая теми, кто должен был отслеживать за безопасность, этим ЧОПом, который там сидел и кнопку не нажал вовремя, сотрудник и так далее, пройдут по всей цепочке, начиная с момента перерегистрации этого здания, выдачи разрешения, из фабрики сделают извлекательную цепь. Кто давал разрешение на то, чтобы вот эти материалы использовать при таком целевом назначении этого здания и так далее.
Это был фрагмент общения Владимира Путина с инициативной группой в Кемерове. Я напомню, уже после того, как была завершена встреча, после всех совещаний, и появился указ президента об объявлении завтрашнего дня в России днем траура. Информация, подробности продолжают поступать из Кемерова. Ну и некоторые из моментов мы еще обсудим чуть позже в нашей программе. Сейчас о политических последствиях отдельно поговорим, в том числе и с экспертами, с политологами. Обращаем внимание на то, что много вопросов возникло к Аману Тулееву. Многие обратили внимание на то, что Аман Тулеев не очень хорошо себя чувствует, его даже были вынуждены держать за руку, когда проходило совещание, для того, чтобы он имел возможность стоять, и комментарии на эту тему появлялись, скажем так, политическое будущее Амана Тулеева под большим вопросом оказалось и после пожара, и после сегодняшнего совещания. Ну и сейчас с нами на связь выходит Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Борис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаем внимание на то, что после пожара в Кемерове, после случившейся трагедии, власти сейчас пытаются найти какой-то контакт с обществом, как с теми людьми, которые в Кемерове находятся, так и со всей остальной Россией, которая переживает за кемеровчан. Ваше мнение, вот после визита Путина, после объявления дня траура завтра, можно ли сказать, что какой-то диалог случился?
К сожалению, нет, категорически нет, потому что Путин не вышел к толпе, не вышел к людям, которые собрались там на площади. Более того, он принял и поддержал фактически высказывание Тулеева о том, что эти люди не имеют никакого отношения к жертвам трагедии, хотя это просто очевидно не так, и это знают все в Кемерово, и не только в Кемерово. В конце концов, он, что самое удивительное, принял извинения Тулеева, хотя Тулееву надо было извиняться не перед Путиным, а извиняться надо было перед народом. Но, видимо, они считают, что перед народом извиняться – это как-то дурной тон. Опускаться боярам до того, чтобы разговаривать с холопами – это не принято у них. Поэтому боярин извиняется перед царем, а царь принимает извинения.
Ну, так или иначе, тональность в беседе представителей власти с людьми несколько изменилась. Просто обращаем внимание на то, что вице-губернатор Кемеровской области, который поначалу довольно агрессивно пытался общаться с теми людьми, которые собрались на площади, а позже вышел к ним же, попросил прощения и встал на колени.
Ну, вот это, вообще-то говоря, конечно, интересная ситуация, когда вице-губернатор встает на колени перед гражданами. Но он это сделал после того, как сначала оскорбил их. И встал на колени не потому, что ему стыдно, а потому, что ему страшно. И это, конечно, хорошая новость, потому что вообще-то демократия начинается ровно в тот момент, когда начальству становится страшно, а народ перестает бояться. И в этом смысле, может быть, действительно катастрофа и трагедия, которые случились в Кемерово, будут иметь позитивный результат для России в целом.
Что касается дня траура, который формально могли не объявлять в Российской Федерации, но после посещения Кемерово Путин подписывает указ, можно ли считать это вот как раз давлением общественности на власть?
Я думаю, можно, потому что сначала же не хотели объявлять день траура, и более того, некоторые регионы начали объявлять день траура у себя самочинно, что тоже является очень интересным фактом, то есть регионы надавили на центр с тем, чтобы центр все-таки объявил траурный день. И в этом смысле действительно можно сказать, что что-то начинает меняться, но очень медленно и, в общем, совсем-совсем понемногу.
Что может дальше произойти, или, по крайней мере, чего ожидаете вы?
Ну, есть несколько сценариев развития событий. Один состоит в том, что, как всегда, все постепенно погаснет, и будем ждать следующей катастрофы, которая неминуемо случится в той или иной форме, просто потому что состояние экономики, состояние нашей инфраструктуры и состояние нашей системы общественно-политической таково, что катастрофы подобного рода неизбежны. Но рано или поздно, конечно, подобные события приведут к эскалации. Эскалация, которая неминуемо придет к политическим последствиям, потому что ключевой вопрос – это вопрос просто об информации. То есть люди могут быть не против власти, они могут быть не за какие-то радикальные политические изменения, но они, как минимум, имеют право на то, чтобы их мнение и информацию об их действиях и требованиях озвучивали центральные телеканалы. Если этого не будет, то, естественно, не только что о демократии, но вообще ни о каком нормальном взаимодействии власти и общества говорить не приходится. И это становится ключевым вопросом политической борьбы, потому что люди, которые требуют своих прав и просто хотя бы требуют, чтобы их услышали, они должны получить возможность говорить на уровне центрального телевидения.
Это вопрос чего? Вопрос доверия к институтам власти в Российской Федерации, вопрос доверия граждан по отношению друг к другу, потому что, ну, как сегодня произошло, сначала инициативную группу собирают из числа митингующих в Кемерове, отправляют ее по всем моргам для того, чтобы она проверила, сколько реально людей погибло, потому что информации официальной не доверяли, потом начинают не доверять тем самым членам добровольной инспекции, потому что полагают, что власти надавили на них. Кто здесь с кем должен договариваться и где искать то самое доверие?
Ну, начнем с того, что Кемерово – это один из самых забитых и политически, и социально придавленных регионов России. И то, что именно там произошли подобные события, очень о многом говорит. С другой стороны, понятно, что именно кемеровское население в наименьшей степени готово к подобного рода гражданским протестам. И они, что называется, не от хорошей жизни это начали. Я думаю, что если бы что-либо подобное происходило, не дай бог, в каком-то другом регионе, то, возможно, развитие событий было бы несколько иным. Но на сегодняшний день мы знаем, что события развиваются очень похоже на то, как они развивались в 89-м году в тех же самых местах во время шахтерской забастовки. Я просто был в Прокопьевске, потом в Караганде во время забастовок и видел, что там происходило ровно то же самое, то есть формировали инициативную группу, шли на переговоры с властями, потом в какой-то момент переставали доверять этой инициативной группе, потому что шел непрерывный митинг. Дело в том, что людям придется формировать какие-то структуры, постоянно действующие и уполномоченные не на 5 минут что-то делать, а на какой-то более-менее длительный срок. И это тоже будет очень важным переломом, потому что если такие структуры появятся, возможно, не только в Кемерово, то это уже начало какого-то общественного самоуправления. Если они не появятся, то, еще раз говорю, конечно, стихия рано или поздно сама себя погасит.
Не очень понятно, какие структуры вы имеете в виду, политические партии или что?
Нет, зачем? При чем здесь партии? Кому нужны партии? Партии в таких случаях ничего не могут сделать. Это могут быть какие-то комитеты. Были стачечные комитеты в 89-м году в том же Кемерово. Потом они были преобразованы в рабочие комитеты. Ну, были, как мы помним из истории, советы. Опять же, советы не в том смысле, как мы потом это знали, советские истории, а то, что они собой представляли в 905-м, допустим, году, как органы просто общественного самоуправления на местах. Между прочим, в 2005 году создавались тоже какие-то комитеты, комитеты спасения или еще как-то их называли, которые как раз вели борьбу за отмену закона номер 122, который, кстати, и был отменен. Иными словами, какие-то органы общественного самоуправления должны быть, и без них общество не может бороться, не может защищать свои права.
Но конечная ступень эволюции для подобного рода комитетов, стачкомов и всего остального в любом случае какое-то политическое движение?
Ну, в каком-то смысле, да, конечно, точка эволюции такого рода структуры общественного самоуправления стоит то, что меняется природа власти, и они сами становятся частью власти или даже становятся властью. Но это уже совершенно другая точка. Сейчас достаточно того, чтобы люди просто хоть как-то начали организовываться самостоятельно на низах, а потом уже, что из этого вырастет, это уже другой вопрос.
Ну и каким вы видите возможный канал общения, например, вот на нынешнем этапе развития, в том числе и нашего гражданского общества, и властных институтов, это только телевизор получается?
Ну, на самом деле, что только телевизор, это было бы грандиозным прорывом, если бы, например, вот сейчас бы митинг, который происходил в Кемерово, транслировали бы по центральным каналам телевидения. Я вас уверяю, что тогда мы жили бы уже в другой стране.
Пока этого канала не налажено, и пока вот серьезных подвижек вы не ожидаете?
и ожидая очень серьезных подвижек, но в результате просто стихийного развития событий. А власть пока совершенно не готова хотя бы просто понять, что времена изменились, что ситуация изменилась, и что управлять прежними методами невозможно. Они этого категорически не понимают. Они абсолютно неверно интерпретировали результат голосования 18 марта. Они восприняли это как проявление доверия народа к себе, в то время как на самом деле народ просто понял происходящее таким образом, что власть потребовала, причем ультимативно потребовала присяги, и люди, как бы, так сказать, скрипя сердце, эту присягу повторно принесли под давлением. И в такой ситуации можно ждать чего угодно, потому что на самом деле после 18 марта доверие народа к власти не на высшей, а на низшей точке.
Спасибо. Это был Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Его оценка происходящего в Кемерове, да и не только. Я напомню, что там поначалу довольно агрессивно пытались общаться с людьми, собравшимися на площади местной власти, после чего вице-губернатор Кемеровской области встал на колени перед жителями города, попросил у них прощения. Комментарии, которые за этим последовали, были противоречивые. Кто-то кричал из толпы «все правильно», кто-то освистывал из толпы, кто-то хлопал в ладоши, я уж не знаю, по какой причине, или захлопывал, или, наоборот, проявлял свою солидарность с Сергеем Цивилевым, вице-губернатором Кемеровской области. В любом случае, это пока наиболее яркий, пожалуй, момент вот в этой кемеровской истории попытки общения, наладить диалог тех людей, которые собрались на площади, и тех людей, которые собирались в кабинетах для того, чтобы проводить совещание. Несколько комментариев наших слушателей приму. Тоже напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну вот, мне кажется, что там, где присутствует массовая гибель людей, в основе которой лежит безответственность, махровая некомпетентность, преступная легкомысленность и даже трусость, всегда имеет место не просто недоверие к власти, а ненависть. Это всегда было и будет. Поэтому, ну, пройдет неделя, вторая, третья. Конечно, это просто так не уйдет из памяти народа. Все это копится, и в конечном итоге власть будет вынуждена принять какие-то радикальные меры по всем направлениям.
Для вас что станет критерием радикальности мер? Отставка правительства или что?
Ну, отставка правительства – это не та мера, которая, как бы, вот исходя из этого, ну, правительство в целом, это же политика в целом основе государства. Тут надо менять вообще общественно-политический курс, тогда...
Ну, как вы поймете, вот... что курс изменился?
Ну, как пойму, как по программам, которые будут, по шагам, которые практически будут сделаны власти, бедные, богатые, справедливость и так далее, все постепенно будет выравниваться, тогда и получится что-то.
Спасибо. Сергей Алексеевич ориентируется только на результат. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Хотел выразить чувство сочувствия людям, которые потеряли детей. Это ужас. То, что замгубернатора встал на колени, ну, может быть, он правда не знал сначала, когда оскорблял такого человека, который потерял трех дочерей, сестру. Потом все-таки что-то человеческое проснулось, он решил для себя вот это сделать. Не надо это, я думаю, использовать в качестве там политики, что вот там власть встает на колени, это бред. Просто человек, возможно, осознал, что он так разговаривал с человеком, который реально потерял все, вот, и при этом старается держаться как-то и помогать другим. Возможно, здесь просто проявил какое-то человеческое качество. А то, что касается, так сказать, вот этих действий, вот предыдущего выступления, так сказать, товарища, ну, громогласные слова ни о чем. Я думаю, что должны что-то делать, и Путин пытается это делать сейчас там, на месте, но я боюсь, что, так сказать, следующей трагедии в любом случае не избежать. Хотелось бы просто, чтобы это было как можно больше времени между этими событиями.
Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Вспомните последствия действий властей после новочеркасского расстрела. Вспомнил белгородчанин, но есть ощущение, что про новочеркасский расстрел вообще принципе сейчас мало кто уже помнит, потому что это было когда. Сейчас, если и помнят, то какое-то взаимодействие, ну, в лучшем случае, на уровне начала 90-х, конца 90-х, когда вот эти столкновения людей и власти еще наблюдались. А что касается попытки наладить диалог, услышать друг друга, то вот с этим у нас возникают проблемы, но, впрочем, об этом чуть позже, сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Примерно в эти минуты в Новосибирске, насколько я понимаю, должен начаться траурный митинг, не митинг, но мероприятие памяти погибших в кемеровской трагедии. Аналогичные мероприятия должны пройти и в Москве, в частности, власти Москвы открыли, я не знаю, открыли некорректно, организовали некий мемориал на Манежной площади. Одновременно с этим гражданские активисты призывают прийти сегодня на Пушкинскую площадь, где тоже планируют организовать что-то вроде траурного митинга или молчаливого митинга. Власти Москвы не будут разгонять эту акцию на Пушкинской площади. Об этом нам уже рассказал руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. С ним Дарья Кнорра сегодня беседовала. Вот фрагмент этого разговора.
Сегодня организовывается мероприятие на Манежной площади. Заявлено, мы будем полностью обеспечивать данное мероприятие. И предлагаем всем людям, которые скорбят, прийти на Манежную площадь.
А те, кто не захотят прийти на Манежную площадь, а соберутся все-таки на Пушкинской, будут ли власти как-то препятствовать этой акции, разгонять людей?
Разгонять никто людей не собирается, естественно. Но еще раз обращаю внимание, что мы сделаем все для того, чтобы если люди действительно соболезнуют, полностью организованное мероприятие со всеми мерами предосторожности и безопасности будет организовано на Манежной площади.
Это был Владимир Черников, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. Ну и ранее мэр Москвы Сергей Собянин как раз поручил организовать место для почтения памяти погибших в Кемерове на Манежной площади. Напомню, что в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших, ну и на месте ЧП идет разбор завалов. На всякий случай напомню, что завтра в Российской Федерации указом президента объявлен, завтрашний день объявлен траурным днем. Но сейчас с нами на связь выходит Леонид Поляков, политолог. Леонид Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тоже наверняка следите за тем, как разворачиваются события. Речь идет не только о том, как пытаются расследовать в Кемерове, что же именно там произошло и почему произошло, но и о возможных политических последствиях сейчас много говорят. В частности, сегодня в Москве на Пушкинской площади собирают мероприятия, при этом московские власти организуют мемориал на Манежной площади. Какие-то два параллельных течения, но насколько они в одном направлении, эти течения?
Ну, про Пушкинскую площадь я не очень знаю, что там происходит. В общем, я бы хотел, так сказать, превентивно сказать, что любые попытки каким-то образом заработать политический капитал на человеческой крови, на жертвах, которые сейчас вот случились в Кемерово, абсолютно безнравственны и, мне кажется, контрпродуктивны в принципе. То есть это будет... Любая попытка такого рода, я думаю, не будет поддержана сколь-нибудь широко. Хотя отдельные проявления вот таких попыток в Питере, скажем, уже зафиксированы. А, правда, люди, которые пытаются это делать, тут же стыдливо стирают эти твиты, но, тем не менее, следы остаются. Что же касается вот инициативы мэра Москвы организовать такой вот, подвижный, может быть, передвижной мемориал в память о погибших в Кемерово, мне кажется, это правильная своевременная инициатива. А завтра будет объявлен всероссийский траур, но, по крайней мере, мы, москвичи, сможем уже почтить память тех, кто вот таким образом пострадал, выразить свои соболезнования жертвам, родственникам, всем близким, тех людей, которые погибли. Мне кажется, что это правильный жест, и я думаю, что, может быть, этому уже последуют и другие города-миллионники, не знаю, как там в Питере, как в других крупных городах, но было бы правильно, если бы по всей стране вот такая эстафета скорби, соболезнования, сочувствия и проявления человечности прошла бы.
Нужны сейчас вот эти компании, потому что, ну, вроде как граждане могут и сами организовать какие-то мероприятия. Если говорить о Пушкинской площади,
да,
ну, то сегодня, опять же, это выглядит как инициатива снизу, хотя вы намекаете на попытку заработать политические очки, но никто же не будет преподносить это как политическую акцию, безусловно.
Ну, я, Володь, я просто, что называется, превентивно по этому поводу сказал. Я уточню, что я не знаю в деталях инициативу, что будет на Пушкинской, кто собирает и каким образом. Вот, но просто хотел бы предупредить на всякий случай, потому что, не исключая, повторюсь, что найдутся горячие головы, которые попробуют использовать вот этот трагический повод для того, чтобы каким-то образом продвинуть свои довольно экстремальные политические идеи. Это я говорю, повторюсь, на всякий случай, это не относится к тому, чего я не знаю.
Как бы вы отнеслись к попыткам, например, властей организовать какие-то траурные митинги? Нужны они сейчас, вот именно если говорить об организации?
Я бы сказал так, Володя, здесь важно сотрудничество власти и общества, потому что ясно, что когда, скажем, в крупных городах собирается большое количество людей, это само по себе уже несет некую угрозу, риск, опасность, потому что, ну, может, случается всякое. Поэтому мне кажется, что принудиловки здесь быть не должно, никакой, так сказать, вот показухи в том смысле, что кто-то вперед побежит демонстрировать свою готовность административно решать подобные задачи. Но я думаю, что вот эта вот инициатива снизу плюс координация с властями, которые должны обеспечить гарантированно безопасность людей, которые хотят выйти, может быть, тысячами, десятками тысяч на площади российских городов, чтобы выразить свои чувства, свои соболезнования, вот это должно быть обязательно. Мне кажется, здесь двух мнений быть не может.
Не опасаетесь ли такой определенной конкуренции, когда негласно, возможно, не проговаривая это вслух, но представители различных политических течений захотят организовать свои траурные мероприятия, и потом начнется подсчет, а куда все-таки пришло больше?
Ну вот я, собственно говоря, на это и намекал. Мне кажется, что это не время и не место для того, чтобы как бы демонстрировать свои политические цвета. В данном случае все должны, как мне кажется, быть едины в том, что мы люди, и мы сострадаем погибшим, и мы соболезнуем их близким и родным. И в конечном счете самим себе, потому что каждая такая потеря – это потеря частички нас самих. Мне кажется, что политика не должна здесь вовлекаться никаким образом.
Вот вы говорите о своем, по сути, пожелании, но насколько вы считаете это возможным? Потому что такие ситуации всегда используются политиками в любой стране.
Разумеется, разумеется. И в любой стране, и, так сказать, политиками, которые находятся в эмиграции. Собственно, комментарии на эту тему от наших политэмигрантов уже тоже есть. Вот, поэтому, да, согласен, что это пожелание, и что, так сказать, факт подобного рода исключить нельзя. Но я очень надеюсь, что все-таки в большинстве случаев у людей совесть перевесит корыстный политический интерес сиюминутный.
Спасибо. Это был политолог Леонид Поляков по поводу сегодняшних траурных мероприятий. Еще раз напомню, власти Москвы организовали мемориал памяти погибших в Кемеровской трагедии на Манежной площади. Сегодня же организуется некое мероприятие, стихийно организуется, насколько я понимаю, на Пушкинской площади. Власти Москвы никого разгонять не собираются, но при этом призывают прийти все же на Манежную. Одновременно с этим в социальных сетях раздаются призывы прийти на Пушкинскую. В общем, такая негласная конкуренция за то, кто должен организовывать вот эти траурные митинги, шествия, вообще какие бы то ни было мероприятия. Вот эта конкуренция, хотите вы этого или не хотите, но она уже как будто бы началась. Мы здесь как журналисты выступаем в роли наблюдателей, ну и идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и обращаем внимание на то, что происходит сейчас с торгово-развлекательными центрами по всей Российской Федерации. Напомню, накануне еще со стороны депутатов, некоторых депутатов Государственной Думы раздались призывы закрыть все детские вот развлекательные комнаты в торгово-развлекательных центрах для того, чтобы проверить и после этого только принимать решение, открывать их или нет. Некоторые призывали закрыть вообще торгово-развлекательные центры. В родительских чатах по всей России распространяется призыв бойкотировать вообще торговые центры, и для этого выбран день 31 марта, такой организовать флешмоб. Инициаторы флешмоба просят поддержать пострадавших и родственников погибших в Кемерове. Вот текст, который сейчас гуляет по WhatsApp и другим мессенджерам. Внимание, Кемерово, призываем 31 марта объявить бойкот всем торговым центрам. Откажитесь в этот субботний день от визита в них. Этой акции мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами, горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ, общественности и открыто покажут свою готовность к чрезвычайному происшествию. Вызов брошен. Бойкотируйте ТЦ 31 марта в память о погибших людях в торговом центре «Зимняя вишня». Передайте дальше это сообщение «Вместе мы сила». Ну и аналогичного рода тексты, они сейчас гуляют по различным мессенджерам. Есть тексты подлиннее, есть покороче, но смысл их примерно одинаков. Одновременно с этим гражданские активисты тоже проводили свои рейды по торгово-развлекательным центрам для того, чтобы выявить, где есть какие нарушения, что там с безопасностью, ну и так далее. Вот результаты подобного рода рейдов пока публиковались только в социальных сетях. Попробуем у Антона Цветкова, председателя общероссийского движения «За реальные дела», сейчас узнать, что у них получилось. Я имею в виду, какую информацию они насобирали в результате проведения вот этих рейдов. Просто я обратил внимание, что в социальных сетях он уже опубликовал предварительные сведения. Что касается, ну, так скажем так, саммари по вот этим рейдам, сейчас попробуем прояснить. Антон Цветков, председатель общероссийского движения «За реальные дела», сейчас с нами на связи. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что это было? Вот это рейды, проверки, и на каком основании, как вы это организовали?
Знаете, мы сейчас, когда со многими журналистами или в экспертном сообществе обсуждаем ту трагедию, которая произошла в Кемерово, то два основных вопроса. Первый вопрос, это, собственно говоря, кто виноват? И второй вопрос, как не повторить аналогичных событий. Ну и, собственно говоря, вообще, как минимизировать количество жертв пожаров. И, конечно, вот мое ощущение было такое, что все руководители торговых центров, бизнес-центров, кинотеатров, видя эту трагедию, они должны были привести свои здания и сооружения в порядок, соответственно, с правилом пожарной безопасности. И мы просто решили проверить, насколько это так. Но мы же не можем проверять так, как проверяет МЧС. У нас на это нет полномочий. Соответственно, мы можем просто прийти и посмотреть. Поэтому я попросил участников нашего движения просто прийти и посмотреть, как обстоят дела в торговых центрах Москвы. Что мы увидели? Мы увидели огромное количество повсеместных нарушений, которые можно выявить элементарно, без каких-либо проверочных, уполномоченных мероприятий, комиссионных, да, а именно в шкафах, которые закрывают пожарные краны, в большинстве своем в нарушение норм и правил не имеются ключи, они оттуда удалены. Дальше мы выявили несколько забаррикадированных эвакуационных выходов, или просто когда они элементарно были с другой стороны, то есть внешней стороны, замотаны проволокой. Выявили достаточно большое количество планов эвакуации, которые были заставлены рекламой, искусственной зеленью и тому подобное. К сожалению, ни один выявлен торговый центр, где в нарушении норм и правил запасные выходы, эвакуационные выходы, они заперты на ключ. Дело в том, что по правилам это либо должна быть электронная система, которая разблокируется автоматически в случае тревоги пожара, либо, соответственно, она должна, дверь должна быть не закрыта. Или, знаете, вот есть такие ручки, которые снаружи нельзя открыть, а изнутри, когда открываешь, то дверь открывается. и увидели много, опять же, шкафов с пожарными кранами, которые заставлены холодильниками. Есть даже видео, вот я буквально вот периодически публикую что-то в социальных сетях. Дело в том, что у нас нет задачи сейчас массово все проверять. Мы просто при себе хотели выяснить, насколько это повсеместно. Знаете, и когда мы видим пожарный кран, впереди которого установлена детская площадка, это, конечно, шокирующе. Сейчас Генеральная прокуратура дала распоряжение всем территориальным региональным органам прокуратуры подключиться к проверочным мероприятиям, будут проведены внеплановые проверки. Мы уже связались с органами прокуратуры, и все материалы фото-видеофиксации, которые были выявлены, уже направляются к ним для официальной проверки. Ну, собственно говоря, еще раз подчеркиваю, нет задачи повсеместно подменить надзорные органы, МЧС, прокуратура, которая будет сейчас достаточно системно все проверять, но мы хотим обратить внимание на следующее, что невооруженным взглядом, без наличия полномочий, то есть то, что фактически любой гражданин может видеть, огромное количество повсеместно нарушений. И мы надеемся, что те меры, которые будут сейчас приняты, и вот эти комплексные проверки по линии прокуратуры, по линии МЧС, они все-таки приведут не просто к разовой акции, а все-таки приведут к тому, что и руководители торговых центров или других любых зданий, сооружений, где предполагается нахождение большого количества граждан, все-таки призадумаются и реально изменят ситуацию по пожаробезопасности на своих объектах. Ведь самое важное, то, о чем мы сегодня говорим со всеми экспертами, что пожар распространяется максимально быстро. Иногда люди даже не могут предположить, насколько быстро распространяется пожар и дым. И, конечно, надо понимать, что извлечение прибыли – это одно. Экономия тоже, возможно, понятна в сегодняшних условиях. Но все-таки экономить на безопасности людей, которые приносят в том числе деньги этим предпринимателям, ни в коем случае нельзя. И такие вещи, как эвакуационные выходы, пожарные краны, другие объекты и предметы, которые обязаны быть на территории объектов, которые необходимы для пожарной безопасности, конечно же, к ним нужно относиться максимально внимательно.
Результаты ваших проверок, они куда дальше пойдут?
В органы прокуратуры. Я же уже сказал, да, то, что выявили. Всего несколько фактов мы разместили в социальных сетях. Это чтобы обратить внимание общественности. А дальше мы все направляем в органы прокуратуры для того, чтобы уже они вместе с МЧС приняли должные меры государственного реагирования.
Как вы выбирали торговые центры, в которых проводили проверки?
Все очень просто. Мы обратились к участникам нашего движения, они самостоятельно выбрали торговый центр. Причем, вы знаете, есть торговый центр, делится на несколько категорий. Кстати, не только торговый центр, например, проверили метрополитен. Вот в московском метрополитене очень серьезно приняты меры пожарной безопасности, очень качественно подготовлены сами сотрудники. Есть торговый центр, в котором действительно все качественно. Вот как наши вот не ходили, активисты не смотрели, может быть, даже не придирались, ничего не увидели, и все в целом достаточно нормально. Более того, там в одном из торговых центров лично директор вышел, сам все показал, как работает система, и максимально обратил внимание на то, что он внимательно следит за безопасностью, пожарной безопасностью. А в некоторых объектах, вот зайдите ко мне на соцсети, посмотрите, то есть там ну просто такой бардак, который я даже не знаю, мне кажется, в 90-х годах такого не было.
Были попытки противодействовать? Мне просто интересно, как смоделировать эту ситуацию. То есть приходит группа граждан и говорит: здравствуйте, мы инициативные граждане, мы бы хотели посмотреть, как обеспечена безопасность.
Вот вы человек обыкновенный, да? То есть вы заходите, мы стараемся, чтобы все-таки не один человек, а вдвоем будет, да, чтобы комиссионно все-таки. То есть вы приходите в торговый центр, вы смотрите план эвакуации, вы смотрите, где что располагается. Вы подходите и на фото-видео, там, ну, на телефон элементарно, снимаете пожарные краны, да, то есть шкафы, наличие, отсутствие ключей. Вы смотрите, забаррикадированы или захламлены ли запасные выходы эвакуационные, да, что с лестницами происходит. То есть это вам для этого нет никаких не нужно полномочий. То есть здесь еще раз подчеркиваю, мы не можем, например, взять, открыть шкаф и попросить.
попросить включить и проверить, на какой напор воды в гидранте.
Да.
Это, конечно, мы не можем. Это должны делать полномочные государственные органы. А здесь, еще раз подчеркиваю, вот никаких полномочий у этих судей нет. Они, собственно говоря, прошли, посмотрели, не заходили никуда без разрешения в какие-то служебные помещения. То есть все максимально корректно. Нигде, кстати, обращаю внимание, противодействия не было. И все те выявленные факты, которые, соответственно, фото-видео документировались, сразу же, незамедлительно приглашалась администрация, обращали их внимание на эти нарушения, они тут же моментально приступали к их устранению. Ну и, конечно, вот, знаете, иногда общались с сотрудниками охраны, зайдите, посмотрите, там интересный разговор с начальником охраны одного торгового центра, который говорит, я вообще не знаю, что там, где какие эвакуационные выходы и тому подобное. Тоже говорит о том, что все-таки необходимы не только технические меры безопасности, да, а мы с вами не можем, например, ну, только МЧС или же там прокуратура сможет проверить, насколько работоспособна у них пожарная сигнализация. Я просто говорю, на первый взгляд, сколько выявлено бардака.
У меня, конечно, последнее уточнение, важно, да.
Чтобы сотрудники тоже понимали, что делать, когда происходит ЧП.
Антон Владимирович, все равно это напоминает определенного рода компанейщину, потому что вот случилась трагедия, и мы спохватились. Но ведь никто не устраивал подобного рода рейды до этого регулярно. И вряд ли эти рейды регулярно будут устраиваться, ну, спустя, например, месяц.
Вы знаете, вот я с вами согласен. В каком плане, да? В плане того, что это надо делать регулярно. И я считаю, что те комиссионные проверки, которые проводятся органами прокуратуры, органами МЧС, они должны пригласить туда представителей общественности. Кого именно? Представители объединения предпринимателей, чтобы не говорили, что давление на бизнес, да, пусть сами посмотрят, как проводятся эти проверки. Журналистов, чтобы приглашали, экспертов, чтобы приглашали. И чтобы это проводилось системно. Далее мы предлагаем, чтобы сотрудники Госпожнадзора, проводя эти проверки, в обязательном порядке использовали персонально носимый видеорегистратор, чтобы все это фиксировалось. И все результаты проверок, чтобы они выкладывали у себя на сайте. Чтобы вы, как журналисты, могли зайти, посмотреть тот или иной торговый центр и посмотреть, какие там нарушения, включиться сами по линии журналистского контроля и включить. То есть мы только прозрачностью можем изменить вот эту всю пагубную систему, которая у нас на настоящий момент по такой халатности и резких действий, которые сказал президент.
Спасибо, это был Антон Цветков, председатель общероссийского движения «За реальные дела». От себя добавлю, что когда я только начинал работать журналистом и трудился в одной региональной компании, Госпошнадзор регулярно приглашал журналистов подобного рода рейды, и ничего, в принципе, скучнее для журналиста придумать было сложно, поэтому они не пользовались спросом ни у аудитории телевизионные, не у журналистов, которые вместе с Госпошнадзором в эти рейды ездили. Ну вот сейчас как будто бы опять Антон Цветков призывает в эти рейды поездить, потому что сейчас на это есть запрос. А насколько это будет интересно вам, насколько вы сами готовы вот этим заниматься, возможно, на регулярной основе, вам принципиально важно, чтобы вместе с вами проверяли все эти учреждения, чтобы был какой-то гражданский контроль. Но давайте один-два комментария, коротко, 7373948, даже один. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот Путин сказал, надо всю цепочку просмотреть. И первое, надо начать вот с него и Медведева, которые отменили регулярные проверки. Не надо кошмарить бизнес, а можно кошмарить людей. Надо резко увеличить ответственность за нарушение, уменьшить проверки.
Для того, чтобы, например, быть уверенным в том, что эта проверка проведена грамотно, вы готовы как гражданин? Нет, судя по всему, не готов. Ну, тогда идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Если верить Яндексу, загруженность дорог сейчас оценивается примерно в 4 балла. Утром было все плохо, сейчас движение более-менее нормализовалось. Обращаю внимание на МКАД, и внешняя, и внутренняя сторона
как-то не очень хорошо себя чувствует в районе Новорижского шоссе. С чем связано, не знаю. Там я, на Яндексе видно две аварии. Возможно, вот как раз и в них проблемы. Еще раз, это и внешняя, и внутренняя сторона. Ну и кроме этого, на востоке МКАД также и внутренняя, и внешняя стороны пробуксовывают в районе Волгоградского проспекта, поэтому имейте это в виду. Третье транспортное кольцо с переменным успехом. Юго-западная сторона внешняя простаивает, центр более-менее едет. И еще раз обращаю внимание, что сегодня снегопад, поэтому будьте аккуратны на дорогах, бдительны. Ну и, в общем, берегите себя. Сейчас новости.